Дорогие друзья, братья и сестры, позвольте мне также напомнить несколько мест Священного Писания для нашего размышления, которые говорят о благовестии. Начнем мы со слов, записанных апостолом Павлом в послании к Ефесянам в 6 главе. Послание к Ефесянам, 6 глава, 14 и 15 стихи. Ефесянам, 6 глава. «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир». Обув ноги в готовность благовествовать мир. Еще одно место прочтем из Евангелия от Матфея. Последние слова нашего Господа Иисуса Христа, как раз перед Его вознесением, последние слова в самом этом Евангелии. Два последних стиха в 28 главе, стихи 19 и 20. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 и 20 стихи. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Еще одно место, друзья, прочтем, перед тем, как будем размышлять. Первое послание апостола Петра, 3 глава, 15 стих. Первое послание Петра, 3 глава, стих 15. 1 Петра 3, 15. «Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Я думаю, что вы заметили, что лейтмотивом или общей темой всех этих мест является то, что Господь призывает нас быть всех миссионерами. Когда я обратился к Господу, я помню, что в этих первых книгах, которые учили меня христианской вере, был этот лозунг «каждый христианин», или даже некоторые говорили так, «каждый баптист должен быть миссионером». Это означало, что читая Священное Писание и встречая места, подобные прочитанным вот этим вот, я приходил к выводу, что миссионерская деятельность, благовестие, евангелизация, распространение вести об Иисусе Христе не является привилегией какого-то отдельного, обособленного класса служителей. Это ответственность каждого спасенного человека. Здесь Христос говорит, что это является нашим обязательством, нашим постоянным и, самое главное, нашим естественным служением. То есть, если мы получили спасение, мы не можем его удержать сами в себе. Оно должно переваливаться через край в этой наполненной чаше Божьих благословений. Христос говорит, что Он, давая нам эту живую воду своего спасения, наполняет нас ею настолько, что она должна стать в нас источником воды живой для других. И вот вы знаете, обратился я к Богу из неверующей семьи, были это конец 80-х, начало 90-х годов прошлого века, 20-го, не подумайте, еще какого-нибудь. И я говорю, когда говорят прошлого века, некоторые не осознают, что уже живем в 21-м. И вот когда обратился я к Богу, это была Украина, довольно каждый день был как-то расписан, не только внутрицерковные мероприятия, в больницу, в онкологию, в какой-нибудь поселок ехали с евангелизацией, группы проводились евангелизационные, проводили детские лагеря, проводили в тюрьмах евангелизации, в разных-разных местах, наверное, только половина из всех этих мероприятий была внутрицерковными. Остальные были вне церкви, когда мы выходили и общались с реальными людьми. Когда я приехал сюда, в Соединенные Штаты, поступил учиться в библейский институт, меня эта мысль очень беспокоила. Да, я получаю эти знания, и я себя этим успокаивал, я готовлюсь для служения, но где же эта миссионерская составляющая? Где же это естественное выражение, побуждение рассказать людям об Иисусе Христе? И вот размышляя об этом, я думаю, что такая мысль посещала не раз многих, кто сидит сегодня здесь, в этом нашем зале, кто сегодня присутствует на богослужении. Друзья, сегодня я хочу вместе с вами задуматься, как мы решаем эту проблему. Проблему личного благовестия, не просто кого-то послать на миссию. Обычно для себя мы выдумываем какие-нибудь оправдания. Ну, я же жертвую на миссионерскую деятельность. Я отдаю, может быть, даже более, сверх своей десятины. десятины, в виде пожертвования, причем довольно крупного, причем довольно постоянного, регулярного на то или иное благовестническое служение. Но я думаю, что мы должны посмотреть глубже. Если Христос призывает каждого из нас, то Он будет спрашивать не столько, сколько мы пожертвовали на миссионерство, а каким образом сами мы участвовали в этом служении и кому мы засвидетельствовали. Я думаю, что первая проблема, почему этого не происходит, очень редко мы ревнуем по-настоящему о пробуждении. В наших молитвах мы об этом часто говорим. Мы хотим, чтобы наши церкви наполнились новыми людьми, но реально, как это будет, мы себе этого не представляем. Откуда они придут, как мы их примем? Потому что нам стало слишком комфортабельно вариться в собственном соку. Мы создали такое вот подобие христианского гетто. Мы приходим в собрание, не только для того, а может быть, к сожалению, и не столько для того, чтобы послушать Слово Божье, сколько для того, чтобы затем иметь общение со своими родственниками, встретиться здесь с теми, с которыми мы дружили с детства. Так в чем же наша истинная цель? В чем же эта реальная цель заключается существование церкви на земле и нашего посещения молитвенного дома? Замечаете, есть некоторая разница между тем видением, той целью, которую предлагает Иисус Христос, и та, которая почему-то закрепилась у нас в умах. Христос говорит: «Идите по всему миру», вот в этом месте прочитанном нами. И во многих местах Он подтверждает это. Сначала Деяния апостолов, когда Он возносится, эти слова повторяются. «Вы», говорит Он своим ученикам, «будете Мне свидетелями». И говорит вначале в Иерусалиме, потом в Самарии, а затем и до края земли. Но посмотрите, насколько это видение сужается сегодня в наших умах. Сегодня, спроси у нас, каково мое видение по благовестию, то, наверное, большинство ответили бы: «Да спастись бы самому, себя бы уберечь от этого мира, от его тлетворного влияния, и спасти еще хотя бы своих детей». Видите эту разницу? «Идите по всему миру, проповедуйте всем народам, делайте их учениками», с одной стороны, говорит Христос. И «да спасти бы себя и своих детей», говорим сегодня мы. Да, у нас множество оправданий. Кто-то может сказать: «Я не знаю языка, я не знаю культуры этой. Как я пойду к этим людям и что я им скажу, если говорить о нашей миссии здесь, локально, по месту?» И вот мы этим успокаиваемся, мы тешим себя этой мыслью. Это становится нашим оправданием. Мы не знаем английского. Если мы чего-то не знаем, значит, мол, Бог с нас не спросит. Интересно, что даже коммунисты понимали этот вопрос по-другому. Классик коммунистической ранней литературы Маяковский писал как-то: «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал кто? Вождь мирового пролетариата? Ничего себе нашел стимул изучить русский язык, уже хотя бы из-за того, что Пушкин на нем писал, и то дело больше было бы». Так разве благовестие не является достаточным стимулом для нас для изучения английского языка? Я вовсе не хочу каким-то образом обидеть здесь старшее поколение, но ведь действительно Иосифу, этому молодому человеку, который хотел сохранить верность своему Творцу и своему народу, пришлось изучать язык египтян, чтобы с ними объясняться, ведь на этом языке он объяснялся с фараоном, на этом языке он открывал те откровения о снах, которые были у него. На этом языке он говорил о великих делах Божьих. Сидрах, Месах, Авденаго, Даниил должны были изучить всю премудрость вавилонскую, должны были знать хорошо этот язык для того, в частности, чтобы разговаривать о том, что Господь им открыл там, в этой чужой стране. Какие еще трудности есть у нас? Для кого-то трудность языком преодолимая, для кого-то нет, но так или иначе это не может быть нашим оправданием. Кто-то из нас говорит: мы боимся конкуренции. Посмотрите, сколько вокруг христиан, сколько проповедников, сколько вроде бы магазинов с христианской книгой, вроде бы христианских телеканалов, эфир наполнен несколькими христианскими радиостанциями. Ну что мы можем всему этому противопоставить? Эта конкуренция нас пугает. И плюс к этому наша реальная занятость. Мы оправдываем себя тем, что целыми днями мы проводим на работе. Мы должны обеспечивать жизнедеятельность нашей семьи. У нас есть несколько выплат за дома. У нас есть, может быть, по нескольку машин, которые мы должны выплатить. И мы еле находим возможность, чтобы провести время с нашими семьями, не говоря уже о том, чтобы самому заниматься миссионерством. И так мы скатываемся к этой позиции и говорим: «Господи, Ты ведь милостив, прости меня, помилуй меня, потому что я участвую в Твоем благовестии только лишь посредством пожертвований». Но, дорогие друзья, так же, как мы не можем быть настоящими родителями своим детям, если не проводим для них время с ними, если мы постоянно на работе и думаем, что если мы что-то им покупаем, то мы можем откупиться от этой роли отца или от роли матери, мы понимаем, что это подделка, это не настоящее родительство, так и здесь. Это подделка, это не настоящее миссионерство. Мы не можем быть полноценными свидетелями Христовыми, если мы откупаемся от этой миссии. От нее откупиться невозможно. Если мы по-настоящему спасены, мы будем желать поделиться этим другим, с другими. Сколько проектов можно было бы осуществить, сколько мероприятий можно было бы сделать или организовать даже здесь, для русскоговорящего населения. Казалось бы, мы варимся в собственном соку, где еще мы русских найдем? Но, дорогие друзья, мы знаем, что мы не единственная русскоязычная община здесь. Имеется в виду не только те, которые приехали по линии верующих людей. Есть и те, которые являются еврейской иммиграцией. Есть те, которые приехали сюда нелегально для получения работы. По самым заниженным оценкам в газете Seattle Times в 2004 году такая информация прошла, что в штате Вашингтон проживает до 30 тысяч украиноязычных людей и до 40 тысяч русскоязычных. Это по самым заниженным. А в другом месте, по другой информации, я прочитал цифру 200 тысяч человек. Дорогие друзья, это огромнейшая цифра. Иногда мы думаем, что вот нас здесь много, но оказывается, вокруг нас есть целый мир русскоговорящих людей, которые еще не слышали. Казалось бы, Сакраменто – это центр евангельских церквей. Говорят, что в одном городе Сакраменто около 70-80 тысяч человек, и очень многие из них либо верующие, либо выходцы из верующих семей. Ну что ж, огромное население, но рукой подать до так называемой Silicon Valley, это силиконовая долина, там возле Сакраменто, компьютерные технологии, фирмы, занимающиеся выпуском технологических продуктов, находятся там, и многие наши соотечественники, бывшие, приехали туда и получили работу, и там, по некоторым подсчетам, находится более 100 тысяч русскоязычных людей, большинство из них специалисты, приехавшие туда за работой. И вот как достичь этих людей? И вот некоторые успешные проекты, я приведу лишь несколько примеров, которые покажут, что мы здесь, в нашей ситуации, можем этим заниматься, как церковь. Одна из церквей на том побережье узнала, что каждый год приезжают туда студенты из России, и летом они приезжают для того, чтобы подработать. Они устраиваются на самые низкооплачиваемые работы, нелегалами, может быть, приезжают и так далее, чтобы заработать денег, поехать обратно в Россию и там целый год жить, оплачивать себе обучение. Они начали устраивать костры для этих студентов, поить их чаем, покупать для них одежду, собирать для них различную гуманитарную помощь. И эти студенты стали откликаться. Постепенно молодежь этой церкви включилась в это миссионерское служение, и почти каждый день у них проходили и футбольные матчи, и какие-то мероприятия вместе для вот этих вот студентов, которые приезжали в этот небольшой городок. В другом городе, здесь же, в Соединенных Штатах, русская община стала выезжать из выездной библиотекой. Помните, когда-то были у нас такие служения там еще, в бывшем Советском Союзе, когда только свобода началась. И вот почему не сделать это здесь? Есть русские магазины, есть эти места скопления русскоязычного населения, есть те места, например, школы, которые постоянно арендуются для проведения того или иного мероприятия. В другом месте взяли попросту телефонную книгу, можно ее сегодня по интернету найти, каждое имя, каждую фамилию, и телефон человека можно обнаружить. И вот мы открыли телефонную книгу с одной стороны, и словарь русских фамилий с другой стороны. Это некоторое время заняло, но была произведена выборка, несколько тысяч человек с русскоязычными фамилиями. Да, среди них были и поляки, и болгары, их оказалось около 10-15%, но в основном это были русскоязычные люди. люди. По фамилиям мы могли и по именам определить, что это были именно они, и им разослать приглашение. Эффективно ли это? Не всегда. Но, по крайней мере, мы можем распространить хоть что-то, хоть какое-то приглашение на торжественное богослужение, хоть небольшую брошюрку этому человеку дать, который, может быть, по-другому никак и не услышал бы. Конечно же, это проведение массовых евангелизаций, хотя вы сами знаете, что их активность и, вернее, их успешность, их эффективность постоянно падает. Но вот эти русскоязычные общины неверующие постоянно проводят какие-то встречи, какие-то фестивали. Я помню, у нас в Чикаго был фестиваль, когда собирались различные русские фирмы, компании, и можно было там за определенную арендную плату иметь свое место. Мы покупали там это место, распространяли Библии, распространяли христианскую литературу. Здесь тоже они проводятся. Вот буквально в конце июня будет проводиться здесь, в Чикаго, среди русскоязычных людей фестиваль авторской песни. Может быть, кто-то есть у нас, кто сочиняет авторские песни свои собственные. Почему бы не пойти и там не засвидетельствовать о Христе? Я напомню о проекте «Свеча», который также был здесь произведен с участием нашей молодежи, когда молодые люди распространяли эти небольшие, ну, скажем так, рекламки. Вот вы приходите домой, у вас на двери что-то висит, там пиццу предлагают или что-нибудь еще. Обычно это мы это выбрасываем. А мы сделали красивую свечку на Рождество людям как подарок, как поздравление. Подарили с словами из «Тихой ночи» на одной стороне и с Евангелием, кратким объяснением плана спасения на другой стороне. Несколько десятков тысяч таких небольших флаеров было распространено здесь, в штате Вашингтон. И молодежи было что, чем заняться, как говорится, поразмять мускулы, побегать по разным комплексам квартир. И люди тоже услышали весть с благую. Дорогие друзья, сегодня в своем слове я хотел бы не только побудить каждого из нас задуматься о том, какая моя личная роль в благовестии, хотел бы рассказать еще об одном важном служении, которое делается в нашей церкви, в котором мы участвуем, это служение радиовещания. Для этого давайте еще одно место откроем Римлянам, послание к Римлянам, 10 глава, будем читать стихи с 15 по 17. Послание к Римлянам, 10 глава, с 15 по 17 стихи. «И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Как Исаия говорит, Господи, кто поверил услышанному от нас? Итак, вера от слышания, от слышания от Слова Божьего». Два момента в этом месте. Во-первых, здесь говорится о готовности благовествовать. Почему прекрасные ноги? Вроде бы ничего особенного в ногах нет. Может быть, говорят некоторые, это связано с восточной культурой. Да нет же, это связано с тем, что как прекрасно быть всегда готовым идти и благовествовать, идти. А как быть с теми местами, с теми домами, в которые мы не можем дойти? Средства массовой информации, современные коммуникации могут помочь нам в этом, и в частности радио. Почему именно радио? Посмотрите, в конце этого отрывка написано «вера от слышания». Помните, Христос основной акцент в своей проповеди делал именно на слово. Христос проповедовал слово, он не показывал видеокартинку, не то чтобы в этой картинке было что-то греховное, но самое основное наполнение его проповеди – было именно в слове. Помните, апостол Павел наставляет своего ученика Тимофея, он говорит ему, проповедуй именно слово. И вот, дорогие друзья, в апреле прошлого 2006 года наша радиопрограмма, которую многие из вас слышали и знают уже не понаслышке, радиопрограмма «На пути» впервые вышла в эфир, нам уже стало чуть более года. «На пути» – это название было взято из одноименного проекта журнала, который, если вы помните, уже существовал в нашей церкви, и его издание по некоторым причинам прекратилось. Но вот продолжается его жизнь в этой радиопередаче. Почему «На пути»? В чем наша цель? Чего мы хотим достичь этой передачей? Слова эти взяты нами, этот девиз, это название взято из слов пророка Иеремии, который обращается к израильскому народу. И там в 6 главе своей книги, в 16 стихе, он записал такие слова. Иеремия 6:16. Там сказано, «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших, на путях, да? Остановитесь на путях ваших, рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Когда я цитирую в эфире эти слова, есть люди, которые мне звонят и говорят, почему ты не цитируешь стих полностью? А вы знаете, мне больно его цитировать полностью, потому что здесь сказано о том ответе, которым отвечали израильтяне этому призыву, но они сказали: «Мы не пойдем», написано здесь, в конце этого стиха. И я не хотел бы, чтобы это было истинно в жизни наших радиослушателей. И вот у нас выходит с тех пор 15-минутная радиопрограмма 2 раза в неделю, во вторник и в четверг. Вы можете слушать ее в эти дни в 16:40, в 4:40 вечера на частоте 1590 кГц, радиостанция K-Life или KLFE. Вы помните, Игорь Хайс, который ведет вот этот русский этнический блок, именно с ним у нас есть взаимоотношения. В 2007 году, с начала этого года, нам было дано это привилегированное место. Как вы понимаете, в 16:40 это как раз то время, когда многие люди возвращаются с работы, это час пик, и у нас есть возможность обратиться к этим людям. Кстати, по пятницам в 20:00 еще у нас есть получасовой блок, который мы называем «Альманахом», и там звучат проповеди и беседы из других источников, составные, на разные темы. Какие темы поднимаем мы в этих передачах? Это и темы о вечности, темы о смерти, и в то же время такие житейские, казалось бы, насущные темы, как о мобильных телефонах, или же такая интересная тема из современных масс-медиа, как о Евангелии от Иуды, которое произвело большой фурор в умах неверующих не так давно. О нашей ответственности перед Богом, такие проповеди у нас звучат. Была у нас программа о магазинных кражах. То есть вот самый широкий спектр тем мы затрагиваем. Об опасностях сети интернета, о вреде курения, о нынешнем мире, о внешнем нашем виде, о зависти, о духовной слепоте, о лжи, о страданиях, о равнодушии и так далее. Есть у нас бесплатный телефон, люди иногда звонят. Число звонков, правда, сейчас пошло на убыль. Но дело в том, что по статистике, раньше я работал в одной из американских христианских радиосетей, и у нас была такая статистика, что примерно 1 из 10 000 людей выходит на контакт, то ли по имейлу, то ли по телефону. Я не думаю, что у нас так это есть на самом деле. То есть я не считаю, что если нам один человек позвонил, то это уже за ним стоит целая 10-тысячная армия слушателей. Но согласитесь, что-то в этом есть. Разве что нас что-то не побудит конкретное позвонить на радиостанцию или конкретному ведущему, мы это вряд ли сделаем. Так многие люди тоже нам звонят, потому что у них была какая-то проблема, или же что-то они не поняли, или им просто понравилась та или иная песня, которую мы в эфире в общем-то, ставили. И было несколько заинтересованных людей, которые послушали впервые Евангелие в нашей радиопередаче. У них были вопросы. Друзья, мы не ставим своей целью и не говорим, что вот она панацея. И после того, как люди послушают эту 15-минутную передачу, они толпами повалят в церковь. Да нет же, друзья. Вы же понимаете, что современного человека достичь очень трудно. Сколько вороха приходит в ваши почтовые ящики каждый день, и вы от него избавляетесь. Как же этому человеку, который находится в этом информационном потоке, на которого, как из помойного ведра, каждый день столько информации обрушивается, как ему выбрать это зернышко и как ему на нем остановиться, как ему его преподнести. И вот наша задача не столько обратить этого человека, это была бы сверхзадача, и более того, это возможно только для Господа. Наша задача попросту напомнить о себе, стать вот этим небольшим кирпичиком в Божьем плане, для того, чтобы привести этого человека, стать этим небольшим семечком, посеять какое-то семя вот в сердце этого неверующего человека, стать маленькой нитью, которая бы потихоньку, складываясь в огромный канат, привела бы этого человека к Богу. Потому что если постоянно на него с эфира звучат самые различные точки зрения, например, о свободной любви, о том, что брак не является обязательным институтом и так далее, и вдруг 15 минут, которые утверждают эту христианскую истину, просто как напоминание. Удивительно, самое большое количество звонков мы получили именно тогда, когда была программа о стыдливости и о целомудрии. Друзья, также мы проводим фанатечное служение. Вкратце я буду уже заканчивать, но чтобы вы знали, о чем молиться. И тоже наша церковь это поддерживает. Мы высылаем небольшие бандероли и посылки по всему миру тем семьям, которые обращаются к нам для того, чтобы получить их. Если бы было у меня время, я бы прочел некоторые письма, но недавно получили письмо от одной семьи из Индии. Они говорят о том, что это студентка, которая вышла замуж за индийца, говорит на русском языке, а он на английском языке. И вот так вот они по-английски общаются дома. И говорит, у нас нет даже бумажной Библии, пришлите нам какую-то литературу. Мы иногда читаем Библию, говорят они, в электронном виде, на нашем компьютере, но не всегда есть электричество в нашем доме. И вот мы недавно отправили им несколько пробных посылок. Если дойдут, посмотрим, может быть, что-то еще вышлем. Удивительно, друзья, в небольшой бандерольке, которая умещается у меня на ладони, примерно 15 сантиметров на 15 и в глубину сантиметров на 10, помещается от 37 до 47 дисков DVD, на которых мы можем записать огромное количество, на каждом диске до 80 часов аудиоматериалов в формате MP3. И у нас эта фонотека есть, мы предлагаем этот каталог и рассылаем по фонотекам, которые совершают это служение не только в СНГ, но и в других странах. И там, где мы не можем прийти, как миссионеры, в таких странах, как Узбекистан, в таких странах, как Туркменистан сегодня. Вы знаете, оттуда нельзя ничего выслать подобного. Но удивительно, почтовые правила до сих пор позволяют таким посылкам приходить. Представьте себе, как отправить 2000 кассет. Это огромнейший ящик был бы, а то и целый шкаф в одну из этих республик. А мы можем это сделать с помощью вот такого небольшого пакетика. Отправить такой пакетик нам стоит $17-20 примерно. Итак, три вещи, о которых я просил бы, чтобы вы продолжали молиться. Первое, молитесь о том, чтобы Господь даровал еще возможность многим услышать о Христе и через радиопередачи, и через аудиоматериалы, которые мы распространяем. Второе, молитесь о духовном состоянии тех, которые делают эти передачи. Потому что, вы знаете, это неблагодарное служение. Как я уже сказал, здесь нет таких вот сиюминутных плодов. Это служение мне напоминает служение Ноя. Он проповедовал долгие годы, более 100 лет, и плодов не видел. То же самое и здесь. Уныние, чтобы нас не постигало, это часто бывает в этом служении. И третье, молитесь, чтобы Господь открыл каждому из нас, в чем именно Он хочет видеть нашу роль благовестия. Найти Его роль в Его царстве, чтобы это царство расширялось, потому что эту ответственность Он с нас не снял. Не то время, которое прошло вроде бы с Его пришествия первого, ни тот факт, что мы находимся в этой стране, ни еще какой-то факт не может служить для нас оправданием, что мы не участвуем в благовестии. И завершу я словами из первого послания Петра, 4 глава. Я прочту 10 и 11 стихи. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». И дальше говорится о двух видах служения, которые мы можем иметь, о двух основных типах, которые подразделяются все служение христиан. Говорит ли кто, говори как слова Божьи. Вот оно служение говорения, служение словом. Кого-то Господь на это поставил, проповедникам, благовестникам и так далее. Молодые люди, которые поедут, будут говорить, но также они будут и служить делами милосердия. И здесь Петр говорит, служит ли кто, служи по силе, которую дает Бог, дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Друзья, по силе, которую дает Бог, на 100%, не на 5, не на 10. Пусть наше благовестническое служение, которому обязал Господь всех членов церкви, не заканчивается только нашими пожертвованиями. Да благословит Господь, чтобы каждый из нас был свидетелем, который распространяет по мере, по силе, который по способности, который дал нам Господь, это чудесное Христово благоухание в этом погибающем мире. Аминь.